Я хочу прочитать текст, который записан в послании Ефесянам, 3 глава, с 13 стиха написано так. «Посему прошу вас не унывать при многих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». Братья и сестры, вы знаете, вот каждый из нас, наверное, время от времени переживает такое состояние, как уныние, ослабление, охлаждение какое-то, еще что-то. И в этот момент мы можем вспоминать с вами, как когда-то мы вот пламенели духовно, молитва была горячей там и все прочее. А вот сейчас охладел, и молитва даже вот как-то не идет, еще что-то. Однако мы видим, что апостол Павел, посмотрите, что он говорит. «Посему прошу вас не унывать». И он говорит, для того, чтобы не унывать, что он делает? «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». И дальше 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Братья и сестры, без молитвы, без того, чтобы преклонять колени перед Господом, не может быть никакого духовного укрепления. Поэтому, если наступает какое-то духовное ослабление или охлаждение, необходимо что сделать? Молиться, преклонять колени. Братья и сестры, молиться не только тогда, когда у нас настроение есть молиться, у нас вот как-то желание, духовный подъем, не только тогда, а особенно тогда, когда есть уныние или ослабление или еще что-то. Если мы прочитаем псалмы Давида, то мы можем найти очень много плачевных песен, когда у него были притеснения, скорби, страдания и все прочее. И он это в своих псалмах рассказывает кому? Часто он в псалмах обращается к Богу. Это как бы молитва его, в которой он рассказывает о своих переживаниях Богу. То есть очень правильная позиция – когда мы с вами в момент трудностей можем обращаться к Богу, помолиться Ему, попросить у Него силы, рассказать Ему все свои переживания. Вообще, иногда кажется, что, может быть, это логически неправильно, зачем Богу рассказывать, что у меня на душе? Разве Бог не является сердцеведцем? Он же видит сердца-то, видит Бог. Зачем Ему рассказывать? На самом же деле, братья и сестры, когда мы открываем наше состояние перед Богом, этим самым мы поклоняемся Ему, этим самым мы приглашаем Господа решить наши проблемы. И Господь, Он входит. Если мы не открываем перед Господом нашу проблему и наше переживание, то это может выходить с другой стороны, когда мы начинаем роптать и проявлять недовольствие. Или наоборот, появляется какая-то замкнутость и, может быть, даже уныние и депрессия. Поэтому хорошо, чтобы нам с вами, братья и сестры, молиться Богу во всякое время. Если нам хорошо и у нас есть настроение молиться, молиться, слава Богу. Если нету желания молиться, нужно молиться или не нужно? Именно в этот момент особенно нужно молиться. Вы знаете, братья и сестры, вот те, кто бывают там в горах, на севере, в холодных местах, они рассказывают, значит, что это опасные места, где человек в одиночку может не справиться, и они идут вместе, покоряют вершины, на севере где-то идут, особенно когда покоряют вершины, то они друг с другом связывают себя. Они идут вместе, и они связаны друг с другом прочной веревкой, привязаны. Зачем это нужно? Если один сорвется, соскользнется, он может улететь в пропасть и умереть. Но одновременно все Практически это редко бывает, чтобы поскользнулись. И поскольку они связаны, один поскользнулся, другие что? Они веревкой удерживают его. Он опять встал, и они пошли вместе. Следующие несколько шагов там или сколько-то, вдруг опять кто-то сорвался, другой. Но поскольку они опять связаны, опять они что? Конечно, братья и сестры, то, что они связаны, немножко сковывает их движение. Легче идти одному или вместе. Ты не можешь побежать, потому что другие тебя держат. Так же, да? Всем вместе как будто бы не так легко идти, но безопаснее. Зато безопаснее. Поэтому для нас с вами, братья и сестры, молитва, она является именно вот таким связующим звеном, которое помогает нам в момент, когда мне тяжело и я падаю, мы держимся друг за друга рукой молитвы. Мы знаем из Писания, когда народ Божий, они были на войне, и Иисус Навин, молодой предводитель израильского народа, а Моисей, Аарон и Ор зашли на гору, они видели, что происходит там в сражении. Здесь народ Божий с врагами воюет, а здесь на горе старейшины Моисей, Аарон и Ор поднял руки свои к Богу, молится Богу. И мы видим, что когда он поднимал руки, одолевал Израиль. Когда он опускал руки, одолевал Амалек. Братья и сестры, вот эта история, она очень символична, очень символична. Она напрямую показывает, как вот руки подняты и одолевает победа за народом Божьим, и когда руки опускаются, победа за врагами. Братья и сестры, мы с вами это хорошо знаем, и однако же в то же самое время мы иногда упускаем это из виду. И мы думаем, что это только тогда так было. А вот сегодня это, ну как бы там, ну мы молимся, все как-то молимся, да молимся. Нет, когда народ Божий поднимает руки свои, Господь дает свое благословение. И когда руки опускаются, это ведет неизбежно к тому, чтобы наступает слабость, и враг может нас одолевать. Это очень яркий пример тому, братья и сестры. Очень хорошо, когда мы с вами можем молиться не только о своих нуждах. Неправильно, когда мы с вами сосредотачиваемся только на своих нуждах. Безусловно, мы молимся о своих нуждах личных. Но если я молюсь только о себе, связан ли я веревкой с другими детьми Божьими или нет? Если я молюсь только о моих нуждах, я не связан с другими. И это несет большую опасность. Потому что в момент, когда я поскользнусь, может быть, другие молитвы меня не поддержат. И очень правильно, братья и сестры, не сосредотачиваться только на своих нуждах. Да, мы молимся о своих нуждах, но мы молимся и друг о друге. Мы молимся друг о друге. Очень хорошо, братья и сестры, когда мы с вами неравнодушны к молитве других. Иногда бывает, что поступила просьба какая-то о чем-то помолиться, ну и мы как бы сильно не увидели в этом проблемы. Очень правильно, все равно помолиться Богу. Все равно помолиться, сосредоточиться, попросить у Бога благословения, найти для этого несколько минут. Это очень правильно. Почему? Потому что завтра у тебя будет нужда, и другой найдет несколько минут для тебя попросить у Бога. А может быть не один раз по несколько минут. И помолиться Богу. И Господь обязательно пошлет свое благословение. Поэтому и сегодня, братья и сестры, мы с вами молимся о братстве нашем. Братство – это не один человек, это не одна церковь, это много церквей. И когда мы с вами молимся о служителях, когда мы с вами молимся о церквях и о целом братстве, этим самым, вот этими связями молитвы мы охватываем целое братство. И каждый из нас, братья и сестры, участник всего этого. Участник всего этого. Вы знаете, вот у военных существуют, ну, как бы, разные методы преодоления препятствий. Ну, например, когда идут в наступление, и если есть там колючая проволока, вы знаете, что границы часто бывают колючей проволокой, и не один ряд,
вот так раз, выше, 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 и вот таким вот как бы забором колючая проволока проходит. Как через нее перепрыгнуть? Одним шагом не перешагнешь, она широкая, и там много рядов ее. Перескочить очень трудно. И я еще помню, когда мы учились в школе, начальная военная подготовка, сейчас уже ее, по-моему, даже не проходит. Значит, там показано, как это преодолеть. Один из военнослужащих снимает с себя шинель, накидывает на эту колючую проволоку, вот так ее, и все пробегают, она же воткнулась, и шинель не сползает. И через нее перепрыгнуть можно таким образом, не запутавшись. Быстро все перескочили, шинель потеряли, но зато спасли жизнь скольким людям. Да? То есть преодоление препятствий. Если река, бурная река, допустим, брод, да, один человек идет, он может соскользнуть, его унесет. Все берутся за руки крепко и начинают переходить вот так вот, как бы, ну, не так, а вот вдоль реки, как бы, и друг друга держат. И таким образом раз и перешли. То есть это взаимодействие, когда вместе, понимаете, не один пришел, думает, как же мне перелезть, и он сам лезет, лезет, запутался там, все там, не успел перелезть, потом другой эту проблему решает, потом третий эту в одиночку проблему решает. Не так. Один кинул шинель, все перешли, спаслись. Не по одному вброд, каждый один падает, его река уносит. Кто сильнее спасся, кто нет. Не так. Вместе схватились и общими усилиями перешли реку. То есть у военных эта тактика, она присутствует. Их специально учат, что вот это нужно вот так преодолевать, такие проблемы нужно так преодолевать. Братья и сестры, народ Божий, когда шел из Египта, они шли, и им приходилось воевать. Захватывать города, проходить там, где их плохо встречали, там и прочее. Сегодня народ Божий то же самое находится в состоянии войны. То там какие-то искушения. И есть открытые агрессивные нападения, такие как Амалек, когда народ Божий воевал. А бывали другие хитрые ходы. Война не открытым способом. Война как бы агрессия, которая проявляется в гостеприимстве и дружбе. Такое было тоже. Вы помните, когда народ Божий шел победной поступью, и Валаам и Валаак, царь пришел, вот прокляни мне там и прочее, Бог не проклинает, как я прокляну, говорит человек Божий. Тот ему подарки отсюда, оттуда, тот твердо говорит, да-да, что ничего я не могу вопреки Господу сказать, и все красиво выглядит. Но в конце концов история из Писания нам открывает, что Валаам все-таки сломался, дары ему понравились, и он приоткрыл хитрый ход. Как можно победить непобедимых? Как можно победить? Их невозможно было победить. И Валаак понимал, что обычными способами их невозможно победить. И он понимал, что сила народа израильского кроется где-то в тайне духовных каких-то основ, которые Валааку непонятны. Валаак, царь, не понимает, в чем их сила кроется. Обычная стратегия не помогает. И он понимает, что Валаам, пророк Божий, он должен разбираться в этих духовных вопросах. Ты знаешь, что нужно сделать. И он его заинтересовывает и так, и в конце концов заинтересовал. И тот его научил, как можно с ними воевать. Не надо в них стрелять луком. Не надо прощой кидать в них камни. Не надо там конница их окружать, это все будет бесполезно. Почему? С ними Бог. Ну что же можно сделать? А нужно сделать так, чтобы Бога больше не было с ними. И тогда все будет хорошо. А как это сделать? А нужно с ними подружиться и приглашать их, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Вот ты с ними подружись, в их свои греховные какие-то обычаи их потихонечку склони, и когда они начнут делать грехи, то Бог их оставит, а когда Бог их оставит, тогда что? Тогда их легко победить, легко победить. Братья и сестры, это тоже война. Это война хитрая. Война, которая протягивает тебе руку дружбы, но это не друг, это враг. И здесь очень важно эту стратегию предвидеть. Ее нужно увидеть, братья и сестры. Мы в Священном Писании такие вещи тоже встречаем неоднократно. Когда Самсон, судья народа Божьего, он был практически непобедим. Целые войска приходили к нему и не могли ничего сделать тогда, когда он даже не был вооружен. Он челюстью ослиною прогонял целые полки. Что с ним можно сделать? Как его победить? Невозможно. И тут они начинают разгадывать тайну. В чем сила? Сила в том, что он Назарей Божий и Бог с ним. Как его победить? Нужно, чтобы Бога с ним больше не было. Нужно нарушить обет назарейства. Если мы читаем Ветхий Завет, Назарей, он не должен был оскверняться от чрева матери, ничего из виноградного, там, вино, винограды, все-все-все, ничего этого вообще не пить, не есть, там, ничего такого не должен был делать. Бритва не должна касаться головы его, то есть волосы растут, это обет назарейства. И нарушение любого из них ведет к нарушению этого обета и нарушению Бога присутствия в нем. Мы знаем, что Далида, жена, враги заслали, она эту тайну разгадала, и она нарушила этот обет назарейства. И причем это произошло тогда, когда он даже этого не подозревал. Он не знал, как это с ним произошло. Но он открыл эту тайну. И по старой привычке, Самсон, филистимляне идут на тебя. Встану, пойду, как прежде. Что, разберусь, что, первый раз, что ли? Уже опыт появился. Разберусь, как прежде, пойду. Встал, а не знал, что Господь отступил от него. И мы видим, что его взяли, сковали и так далее. Итак, братья и сестры, война против народа Божьего имеет иногда характер открытый, враждебный. А иногда эта война бывает скрытая, которая показывает дружбу, которая приглашает к столу, заходи там и прочее, прочее, которые могут тебя на коленях усыпить, да, спит, все нормально и все прочее. Но именно во время этого сна может произойти непоправимое. И вот для этого, братья и сестры, всего мы предусмотреть как люди не можем. Всех капканов выучить мы не можем. Все скрытые ловушки мы не можем увидеть. Мы их не можем увидеть. Но есть тот, который знает все в совершенстве. И нам даже не обязательно все увидеть и узнать. Наша задача – держаться за того, кто знает все. И пока мы с ним, нам не грозит ничего. И вот эта вот важная связь, братья и сестры, чтобы нам быть связанными веревкой не только друг с другом, а самое главное, чтобы эта связь была у нас с Богом. И эта связь, как называется? Молитва. Эта связь – молитва. Поэтому да благословит нас с вами Господь, братья и сестры, чтобы мы могли молиться. Чтобы мы могли молиться дома. Чтобы мы могли молиться в церкви. Чтобы мы могли молиться вслух и могли молиться про себя. И молиться мысленно. Этому учит нас Господь. В тот момент, когда мы начинаем этого недооценивать – привыкать к этому. И когда это начинает становиться обычным, привычным, формальным, в этот момент в наших глазах это теряет ценность, и мы перестаем этого беречь, и в этот момент это легко украсть. Представьте себе человек, который пошел в банк для того, чтобы получить деньги, чтобы купить дом. Ну, такое, может быть, не часто бывает, сейчас безналичный расчет развит, все прочее. Но, допустим, он решил купить за наличные. Он пошел и снял много купюр крупных, это заняло какой-то объем. Как вам кажется, как он их будет нести? Я думаю, что, скорее всего, такой человек спрячет усиленно эти деньги, чтобы они не видны были. Навряд ли такой человек растолкает их по карманам, что все эти красные купюры торчали у него со всех сторон, и все видели, как много денег человек этот несет. Скорее всего, так никто не будет делать. Почему? Он понимает, что это большая ценность, которую очень легко потерять. И так никто не делает. А в тот момент, когда человек привыкнет к этому, его один раз не ограбили, не украли, не избили, не отобрали ничего. И человек может привыкнуть к этому. И в тот момент, когда он привыкнет и перестанет бодрствовать, случится с ним беда. Случится беда. Поэтому для нас с вами, братья и сестры, большой ценностью является молитва. Но сатана, он старый стратег, он старый хитрец, который тысячелетиями накапливает опыт обольщения людей, в том числе детей Божьих. И он уже выучил этот урок. Чтобы отобрать у детей Божьих ценность, сначала нужно обесценить эту ценность в твоих глазах. Чтобы ты не сильно ценил это. А когда ты это не ценишь, очень легко похитить и отобрать. Поэтому, братья и сестры, да благословит нас с вами Господь, чтобы нам не пришла такая мысль. Ну вот мы стали на собрании на молитву, и ну пусть помолятся те, кто дежурные молитвенники, которые молятся каждое собрание. Да ничего, я помолюсь про себя. А может быть не помолюсь, а просто постою. Ведь от моей одной молитвы разве что-то меняется? Ну что от моей молитвы меняется? Ничего страшного не меняется. А вы знаете, братья и сестры, сатана, он же старый хитрец. И ты думаешь, что это только ты один так думаешь. А сатана только тебе это сказал или еще другим тоже сказал? Он и тебе это скажет, и другому скажет, и каждый думает, что это я только один такой. А оказывается, веревку отцепил не только один, и второй, и третий, и десятый, и вообще никакой связи нету. Это очень опасное состояние, братья и сестры. Однажды в нашей церкви произошел такой эксперимент. Он случился совершенно случайно, не запланированно, но случайно. Один брат был, пятница, пост, все. А как раз о церкви, о поместной, все, молитва. И вот он как-то так получилось, что не пободрствовал, ну и пост нарушил, не попастись. Да ладно, что я один не попащусь. Все молятся, как Бог церковь хранит. Ну я один не попащусь, ну ничего же не страшно. Все равно же Бог сохранит по молитве других. Вот. А потом ему пришла такая мысль. Ну, наверное, от Господа пришла мысль. А интересно, вот может такие, как я, еще есть? И ему пришла мысль, он начал набирать по телефону, звонит одному брату, приветствует, как дела, как что-то, все. Ты знаешь, я вот что-то это самое, не пободрствовал как-то. И это самое, вот пост у меня нарушился, я не в посте. Вот, ну, я хотел поинтересоваться, может, еще такие, как я есть? Да? Ты вот сейчас в посте? Да не, я вот что-то, знаешь, что-то я это, в этот раз я не в посте. Короче говоря, он второму, третьему, он обзвонил почти всю церковь. Я уже не помню точно, но, может быть, один или двое всего в этот момент были. Но это уже не было утром, это было уже после обеда там где-то. И вы знаете, каждый думает, что кто-то, все молятся, всех Бог хранит, все у нас, все нормально. Ну, если я один, там ничего. А оказывается, сатана эту мысль внушил каждому. Но каждый думает, что он только в одном экземпляре. Поэтому для нас с вами, братья и сестры, очень важно, чтобы мы не думали сами в себе, что если я один не помолюсь, то ничего не случится. Братья и сестры, тогда, когда не соглашается помолиться один, ты должен помнить, что таких много. И ты подаешь пример, как не надо делать. Ты подаешь пример. Ведь не напрасно в народе существует такое выражение, что дурной пример, он что? Он заразителен. Ты плохо поступил? И другой тоже захотел плохо поступить, и третий, и четвертый, и так далее. Поэтому наша с вами задача, братья и сестры, когда мы пришли в пятницу на собрание, это собрание молитвенное. И наша с вами задача не просто по привычке или по обычаю встать на колени и постоять несколько минут, а самое главное что? Помолиться. Мы пришли помолиться. Мы не пришли постоять с закрытыми глазами на коленях. Мы пришли помолиться. И очень важно помолиться. Мы не должны думать, что моя молитва, она ничего не решает многого. Братья и сестры, моя молитва И его молитва. И все молитвы вместе мы собираем, и Господь начинает по нашим молитвам действовать и благословлять. Аминь.